Речь на объединенном заседании в ЦИК Московского совета фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы 29 июля 1918 года. Том 37, страницы с 1 по 19. Объединенное заседание в ЦИК Московского совета фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы 29 июля 1918 года было созвано в связи с тяжелым военным и экономическим положением Советской Республики, отрезанной вследствие иностранной военной интервенции белогвардейских мятежей от своих основных продовольственных, сырьевых и топливных районов. Том 37, страница 1. На заседании присутствовало около 2000 человек. Заседание единогласно приняло резолюцию по докладу Ленина, предложенную фракцией коммунистов. Резолюция признала социалистическое отечество в опасности и потребовала подчинения работы всех организаций трудящихся задачам обороны Советской Республики, проведению широкой агитации в рабочих массах по разъяснению создавшегося положения, усилению бдительности по отношению к контрреволюционной буржуазии, перевода ряда ответственных работников на военную и продовольственную работу, решительной борьбы за хлеб. В разделе «Подготовительные материалы» настоящего тома публикуется написанный Лениным план его речи. Аплодисменты, переходящие в овацию. Товарищи, не раз нам приходилось указывать и в партийной печати, и в советских учреждениях, и в агитации перед массами, что время перед новым урожаем является самой трудной, тяжелой и критической полосой для начавшейся в России социалистической революции. Теперь, я думаю, мы должны сказать, что высший пункт этого критического положения достигнут. Так произошло в силу того, что сторонники империалистического мира, империалистических стран с одной стороны, и сторонники Советской Социалистической Республики с другой теперь определились полностью и окончательно. Прежде всего, надо сказать, что в военном отношении только теперь положение Советской Республики окончательно определилось. На чехословацкое восстание многие сначала смотрели как на один из эпизодов контрреволюционных бунтов. Мы недостаточно оценивали сведения из газет об участии англо-французского капитала, об участии англо-французских империалистов в этом восстании. Речь идет о контрреволюционном вооруженном мятеже чехословацкого военного корпуса, организованном империалистами Антанты при активном участии меньшевиков и эсеров. Чехословацкий корпус был сформирован в России еще до победы Великой Октябрьской социалистической революции из военнопленных чехов и словаков. Летом 1918 года в нем насчитывалось свыше 60 тысяч человек. Всего в России находилось около 200 тысяч пленных чехов и словаков. После установления советской власти финансирование корпуса взяли на себя державы Антанты, решившие использовать его для борьбы против Советской Республики. Лидер чешских буржуазных националистов, президент Чехословацкого национального совета Масарик, объявил корпус частью французской армии, и представители Антанты поставили вопрос об эвакуации его во Францию. Советское правительство согласилось на эвакуацию чехословаков с тем, чтобы были возвращены русские солдаты, находившиеся во Франции. По соглашению от 26 марта 1918 года корпусу была предоставлена возможность выехать из России через Владивосток, при условии сдачи корпусом оружия. Но контрреволюционное командование корпуса вероломно нарушило соглашение с советским правительством о сдаче оружия и по указке империалистов Антанты спровоцировало в конце мая вооруженный мятеж. Правительства США, Англии и Франции стали на путь открытой и всесторонней поддержки мятежа. Прямое участие в нем принимали французские офицеры. Действуя в тесном контакте с белогвардейцами и кулачеством, белочехи заняли значительную часть Урала, Поволжья, Сибири, повсеместно восстанавливая власть буржуазии. В районах, занятых белочехами, были образованы при участии меньшевиков и эсеров белогвардейские правительства. В Омске – сибирское правительство, в Самаре – комитет членов учредительного собрания Комуч и тому подобные. Вскоре после начала мятежа, 11 июня, Центральный исполнительный комитет чешско-словацких коммунистических групп в России обратился с воззванием к солдатам корпуса, в котором скрывал контрреволюционную сущность мятежа, призывал чешских и словацких рабочих и крестьян ликвидировать мятеж и вступать в чехословацкие части Красной Армии. Большинство военнопленных, чехов и словаков, сочувственно относилось к советской власти и не поддалось антисоветской пропаганде реакционной верхушки корпуса. Убедившись в обмане, многие солдаты покидали корпус, отказываясь воевать против Советской России. Около 12 тысяч чехов и словаков сражалось в рядах Красной Армии. Поволжье было освобождено Красной Армией осенью 1918 года. Окончательно белочехи были разгромлены одновременно с ликвидацией колчаковщины. Теперь следует припомнить, как развернулись события на Мурмане, в сибирских войсках, на Кубани, как англо-французы в союзе с чехословаками при ближайшем участии английской буржуазии стремились свергнуть Советы. Страница вторая. Все эти факты показывают теперь, что чехословацкое движение было одним из звеньев, давно рассчитанных на удушение Советской России систематической политикой англо-французских империалистов с целью втягивания России снова в кольцо империалистических войн. Теперь этот кризис должен быть разрешен широкими массами Советской России, так как он встал перед нами теперь как борьба за сохранение Советской Социалистической Республики не только от чехословаков, как от контрреволюционного покушения, не только от контрреволюционных покушений вообще, но как борьба против натиска всего империалистического мира. Я хотел бы прежде всего напомнить тот факт, что давно уже установилось прямое и непосредственное участие англо-французского империализма в чехословацком мятеже. Я напомню статью от 28 июня, которая была помещена в центральном органе чехословацкой коммунистической партии «Прукопник свободы» и была воспроизведена в нашей печати. «Прукопник свободы», «Пионер свободы», центральный орган чехословацких коммунистических групп в Советской России. Газета была образована по постановлению съезда чехословацких коммунистов в России, состоявшегося в Москве 25-27 мая 1918 года, на базе двух выходивших в Советской России органов газеты чехословацких коммунистов «Прукопник», «Пионер» и органа чехословацких левых социал-демократов «Свобода». «Свобода» выходила еженедельно в Москве с 7 июня 1918 по 1 мая 1919 года. Всего было издано 42 номера. Газета вела пропаганду коммунистических идей среди бывших чехословацких военнопленных в России, разоблачала реакционную политику отделения Чехословацкого национального совета в России и командования Чехословацкого корпуса, призывала чешских и словацких рабочих и крестьян к вступлению в Красную армию для защиты Советской Республики от интервентов и белогвардейцев. Ленин имеет в виду опубликованную в этой газете 28 июня 1918 года статью «Французские миллионы». В тот же день статья была перепечатана в газете «Правда» и частично в «Известиях в ЦИК». 7 марта отделение Национального совета получило первый взнос от французского консула в сумме 3 миллионов рублей. Эти деньги выданы были некому господину Шип, сотруднику отделения Национального совета. 9 марта тому же Шип уплачены были еще 2 миллиона. 25 марта Шип получил 1 миллион. 26 марта товарищ председателя Национального совета господин Богумил Чермак получил 1 миллион. И 3 апреля опять господин Шип получил 1 миллион. Итого, французским консулам уплачено было отделению Национального совета с 7 марта по 4 апреля 8 миллионов. Без обозначения числа было уплачено господин Шип 1 миллион, господин Богумил Чермак 1 миллион, господин Шип вторично 1 миллион. Кроме того, неизвестному лицу уплачено было 188 тысяч рублей. Итого 3 миллиона 188 тысяч. С указанными выше 8 миллионами получается сумма 11 миллионов 188 тысяч, которые французское правительство уплатило отделению Национального совета. От английского консула отделение приняло 80 тысяч фунтов стерлингов. Итак, от 7 марта до дня выступления вожди Национального чешского совета получили от французского и английского правительств около 15 миллионов, и за эти деньги была продана чехословацкая армия французским и английским империалистам. Конечно, большинство из вас читало в свое время это известие в газетах. Конечно, мы не сомневались никогда, что империалисты и финансовые дельцы Англии и Франции постараются сделать все возможное и невозможное для свержения советской власти, для причинения ей всяческого рода трудностей. Страница 3. Но тогда еще не развернулась вся цепь событий, показывающих, что мы имеем здесь дело с систематическим, неуклонным, очевидно, давно обдуманным, месяцами подготовлявшимся всеми представителями англо-французского империализма, военным и финансовым контрреволюционным походом на Советскую Республику. Теперь, когда мы берем события в целом, сопоставляем чехословацкое контрреволюционное движение с мурманским десантом, знаем, что англичане высадили там свыше 10 тысяч солдат, что они под предлогом защиты Мурмана на самом деле стали продвигаться вперед и заняли Кемь и Сороки, и пошли к востоку от Сорок, перешли к расстрелам наших советских деятелей. Читаем в газетах, что многие тысячи железнодорожных рабочих и вообще рабочих Дальнего Севера бегут от этих спасителей и избавителей. То есть, говоря правду, от этих новых империалистских насильников, рвущих Россию с другого конца. Когда мы сопоставляем все эти факты, нам становится ясной общая связь событий. А между тем, в последнее время получились новые подтверждения, показывающие характер англо-французского наступления на Россию. Уже по причинам географическим понятно, что форма этого наступления империализма на Россию не может быть такая, как в Германии. Границы, смежной с Россией, такой, как у Германии, нет. Такого количества войск нет. Преимущественно колониальный и морской характер военной силы Англии давно уже в течение многих десятилетий заставлял англичан в их завоевательных походах наступать иначе, стараться главным образом отрезывать источники снабжения от страны, на которую они нападали, и предпочитать метод удушения под предлогом помощи методу прямого, непосредственного, крутого, резкого военного насилия. В последнее время из сообщений, которые мы имеем, выяснилось, что, несомненно, помощью англо-французского империализма воспользовался Алексеев, давно известный русским солдатам и рабочим, захвативший в последнее время станицу Тихорецкую. Там восстание приняло более определенные формы. И опять-таки очевидно потому, что англо-французский империализм наложил свою руку. Страница четвертая. Наконец, вчера получено известие, что в Баку англо-французскому империализму удался очень эффективный ход. Им удалось получить в Бакинском совете большинство, около 30 голосов против нашей партии, против большевиков и тех левых эсеров, к сожалению, очень немногих, которые не пошли за гнусной авантюрой и предательской изменой московских левых эсеров, а остались советской властью против империализма и войны. Ленин имеет в виду контрреволюционный мятеж левых эсеров в Москве 6-7 июля 1918 года во время работы 5-го Всероссийского съезда Совета. Левые эсеры. Партия, организационно оформившаяся на своем первом Всероссийском съезде в ноябре 1917 года. До этого левые эсеры существовали как левое крыло партии эсеров, которое начало складываться в годы Первой мировой войны. Во главе его стояли Спиридонова, Комков и Натансон, Бобров. На втором Всероссийском съезде Советов левые эсеры составляли большинство фракции эсеров, расколовшейся по вопросу об участии в съезде. Правые эсеры, выполняя указания ЦК партии эсеров, покинули съезд, а левые эсеры оставались на съезде и по важнейшим вопросам повестки дня голосовали вместе с большевиками, ответив, однако, отказом на предложение большевиков войти в советское правительство. После долгих колебаний левые эсеры, стремясь сохранить свое влияние в крестьянских массах, пошли на соглашение с большевиками. Их представители были введены в состав Совнаркома. Став на путь сотрудничества с большевиками, левые эсеры расходились с ними по коренным вопросам социалистической революции, выступали против диктатуры пролетариата. В январе-феврале 1918 года ЦК партии левых эсеров повел борьбу против заключения Брестского мирного договора. А после его подписания и ратификации 4-м съездом Советов в марте 1918 года левые эсеры вышли из Совета народных комиссаров, продолжая, однако, оставаться в коллегиях народных комиссариатов и в местных органах власти. С развертыванием социалистической революции в деревне среди левых эсеров стали расти антисоветские настроения. 24 июня ЦК левых эсеров принял решение поднять мятеж против советской власти. Потерпев поражение на 5-м съезде Советов, левые эсеры с целью сорвать Брестский мирный договор и вовлечь советскую страну в войну с Германией, 6 июля 1918 года убили в Москве германского посла графа Мирбаха. Вслед за этим был поднят вооруженный мятеж. Основной силой его являлся отряд под командованием сотрудника ВЧК левого эсера Попова. Мятежники обстреляли из орудий Кремль, захватили телефонную станцию и телеграф. Продержавшись там 2 часа, они разослали от имени ЦК левых эсеров несколько провокационных воззваний, бюллетеней и телеграмм о том, что власть якобы находится в руках левых эсеров и что их действия приветствуются всем населением. Пятый съезд Советов дал директиву правительству немедленно подавить мятеж. Фракция левых эсеров съезда была арестована. Благодаря энергичным мерам, принятым советским правительством и единодушным действиям московских рабочих и гарнизона, мятеж был подавлен в течение суток, к 2 часам дня 7 июля. Мятеж являлся частью общего наступления внутренней контрреволюции и империалистов Антанты против Советской Республики. Мятежников тайно поддерживали иностранные дипломатические миссии. Левые эсеры пытались поднять мятежи также в Петрограде, Вологде и других городах.